Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! Сердце родителей трепещет, еще более трепещет сердце школьников, студентов и прочих обучающихся, и преподавателей, включая мое сердце, трепещет, потому что 31 августа за 1 сентября, и сегодня с вами ведущие, преодолевающие препятствия, целеустремленный и волевой Владислав Игоревич Юртов.
Да, и трепетный, и чувственный.
Еще раз трепетный. Привет, Владислав Игоревич.
Да, привет, Игорь Николаевич.
Ну что ж, друзья, у нас к вам с Владиславом Игоревичем есть разговор. 31 августа самое время поговорить об одиночестве.
Как бороться... Почему, интересно, мы не стали говорить про 1 сентября, про предстоящие мучения наши с тобой?
Вопрос к тебе большой. Сегодня еще поговорю про 1 сентября. Завтра 1 сентября я еще поговорю про 1 сентября, потому что я про 1 сентября наговорюсь. Вот. А почему мы с тобой про 1 сентября? Я же тебе намекал, что 1 сентября, красный день календаря, вот, будет. Нет, ты захотел про одиночество. Ну а чё, как? Вот я лично очень хорошо понимаю, почему про одиночество, потому что 31 августа, значит, будучи школьником, я очень чувствовал свое одиночество, потому что 1 сентября я, в общем-то, в эту толпу пошел, знаешь, как это, такой обреченно так, тынц-тынц, на линейку идешь, вот, с портфельчиком. Как ты вообще 1 сентября себя ощущал, Владислав Игоревич?
Слушай, в целом нормально, но в какой-то момент в классе в седьмом или восьмом, нет, в седьмом, наверное, или же, нет, в седьмом, да, я придумал какую-то дикую историю для своей мамы, совершенно тупую, дикую, и вообще, ну, я не знаю, как она мне поверила в эту историю, что 1 сентября это выходной, поэтому в школу идти не надо. Я ходил в школу 2 сентября.
Не знаю, мама, мне кажется, просто сделала вид, что да.
Не, понятно, конечно же, она сделала вид, что она поверила мне, безусловно, да. Просто, ну, с какой легкостью она это сделала, понимаешь?
Ну, видимо, 1 сентября стресс был не только для тебя, но и для твоих родителей.
Возможно, да. А меня, если честно, раздражали 1 сентября только одна единственная вещь. У нас проходили эти линейки, знаешь, все вот эти вот перед школой, там, на плацу, или как это называется, перед школой. Плац в армии у нас был, училище военном смысле. А как это называется?
Это пространство. Двор, да, школьный двор.
Ну, наверное. Короче, да. Школьный двор, где были разлинейные, там собирались различные классы. И меня больше всего раздражало и бесило вот именно вот эта вот линейка. Да? Непонятная процедура, мероприятие, которое, ну, никакого смысла вообще для меня не имело.
Мне линейка нравилась. Во-первых, у меня, собственно, я потомственный педагог. Да? Правда, во втором поколении, но все-таки мама моя педагог, учитель, жена моя. Учитель в школе, сегодня она драет класс, готовится, она пошла в футболочке, которую я ей подарил летом, самый лучший учитель географии.
А я думаю, там было написано Теус Медиа, почему?
Нет, Теус Медиа это у меня, и мне дочь еще, если ты помнишь, я гордился, мне дочь как-то младшая на Новый год подарила, сама нарисовала, футболку купила белую и нарисовала Теус.
Слушай, да. А мне мой сын сделал, между прочим, я вот сейчас его показать не могу, мне мой сын сделал с помощью, как это называется, пистолет, вот это вот эти вот пластиковые штуки, как это называется, скажи мне.
Ты имеешь в виду клеевой пистолет, нет?
Нет, который с помощью проволоки специально можно фигурки всякие собирать. Там,
типа, это ты имеешь в виду?
3D-ручка.
А, 3D-ручка, вот она.
Да, и, короче, мне мой сын...
Я подумал гораздо раньше.
Мне мой сын сделал, значит, один раз тоже в подарок, он мне сделал значок сам, лично значок, этой 3D-ручкой, логотип Теус Медиа в цвете. И с такой вот булавочкой, как, что можем приклеить.
Чё без значка ходишь, как в анекдоте, понимаешь? Чё ты без значка так ходишь?
Я вот следующий наш эфир обязательно найду и надену этот
значок. А я в следующий наш эфир надену майку, которую мне сделала моя дочь. Будем мы с тобой такие хендмейдовые такие чуваки, прошаренные вообще.
Но у нас сегодня... Об одиночестве.
Да, об одиночестве. Как бороться с одиночеством? У нас, кстати, с тобой был, если ты помнишь, эфир про то, что одиночество – это, в общем-то, не так плохо, да?
Да, я с этого хотел и начать, на самом деле.
Ну, начни.
Мне, в принципе, кажется, что проблема вот этого одиночества, знаешь, она переоценена, как будто бы одиночество – это такая страшная, жуткая штука, которая обязательно должна приводить людей в депрессию, там, к суицидам, к самострелам и всему прочему, да. А мне кажется, что «Одиночество» — это очень классная штука, в которой мы наконец-таки получаем возможность встретиться с самим собой, там, да, ну, вот, и отдохнуть, набраться сил, не знаю. Я считаю, что большая проблема как раз-таки в том, что мы не ценим одиночество, хотя бы кратковременное. И, допустим, вот если мы говорим о браке, о семейных отношениях, да, мы обесцениваем или не позволяем нашему партнеру побыть в одиночестве. Мы думаем, что это какое-то предательство и все прочее по отношению к нам. Ну, вот. А на самом деле это та вещь, которая нужна, мне кажется, ну, всем нам. Я понимаю, что есть люди, которые там патологически одиноки. Это уже совершенно другая история. Но если мы говорим там плюс-минус средний по больнице, то быть в одиночестве это вполне себе нормальная штука.
Но, видишь, я уже тогда говорил, что быть одному и быть одиноким — это разные вещи.
Да, да.
И вот, друзья, рассудитесь на нас с Владиславом Игоревичем. Вот, одиночество, на ваш взгляд, это хорошо или плохо? Как вы думаете? Напишите нам. И вообще, если чувство одиноки, когда человек, то есть приценено ли вот такое явление, как одиночество, социальное одиночество, не знаю, там, нравственное одиночество, какое-то эмоциональное одиночество, да, вот приценено, переоценено ли, вот прям вот заговариваете сегодня, переоцениваем ли мы...
Это все от стресса, от стресса 1 сентября.
Конечно, 1 сентября, и все. Я буду один. У меня старшей дочки нету, жена будет в школе, а младшая дочка пойдет в школу. Я буду один с собакой.
Дочка младшая дочка первый раз в школу идет?
Или? Да, с какой-то он первый раз. Первый раз она ходила тогда, когда ее Ваня Сиринов снимал на видео и фотографическую камеру. Вот тогда она первый раз пошла. Ваня Сиринов у нас сидел на кухне, мы его поили чаем и разными бутербродами, вот, вкусными.
Поили тоже.
Да, поили и кормили, и вообще вот он весь такой был.
Так, слушай, что, я думаю, знаешь...
В пятый класс она идет, она уже у нее такая... Да,
большая девочка.
Да, ты че?
Я так время...
Большая девочка, слушай, вот такая, вот мне, вот так.
Такая уже? Да. Я просто помню ее совсем...
Ко мне мой друг приехал, мой друг, пастор Саша Пузанов, она выше его, понимаешь?
Вот это, знаешь, вот. Это мне смешно. Мы, как всегда, мы отвлекаемся от темы. Есть такое правило. Есть такие правила дорожного движения, которые говорят, что дети до 12 лет должны находиться, значит, в бустере такой, под попник такой, да, или, значит, в детском кресле. И меня всегда, значит, поражает, насколько эти правила не актуальны. Почему? Потому что большинство моих друзей, девочки, ну, вот если им даже уже 9 лет, если они выше своих отцов или слишком высоки. И они просто не в состоянии влезть в это кресло, в бустер, потому что они должны вот так вот находиться. А формально, если они не находятся в бустере или в кресле, они нарушают правила дорожного движения. Что штраф, причем такой немаленький штраф. Но ребенка невозможно посадить туда. Ладно, смотри.
Да.
Есть все-таки, тоже, ты правильно заметил, есть очень разные уровни одиночества, скажем так, да, разные виды одиночества. Вот, например, один мой знакомый, он служитель тоже христианской церкви, с другой стороны, он, например, для себя почему-то, хотя это симпатичный мужчина, ну, правда, он красив, он прям импозантен и красив, как мужчина.
Ну, в отличие от нас с тобой, да.
В отличие от нас с тобой. Ну, в отличие, как минимум, от меня, да.
Только от меня тоже, так что...
Ну, вот, он, знаешь, он для себя выбрал быть одиноким человеком, то есть он не женат, никогда не был женат. И решил для себя, что для меня важнее вот быть хорошим, качественным служителем в церкви, чем вот брак, да? Ну, а он будет мешать, ну, якобы, ну, по его мнению, по крайней мере. А брак будет мешать вот этому служению, и он выбрал для себя вот сам лично быть вот в целибате, скажем так, да? Быть одиноким. Если честно, я не очень верю в искренность его убеждений, если честно. Вот это мое личное мнение. Ну вот. Но тем не менее, ему вроде как внешне комфортно быть в таком положении. Это одна форма одиночества, да? Другая форма одиночества, когда мы в браке находимся, наоборот. И мы в браке чувствуем себя одиноким.
Что у нас, ну, значит, что чувство значит? Одиночества, это не обязательно, что человек один, да?
Да,
мы
да,
не говорим сейчас про там чувство одиночества пожилых людей, которые чувствуют себя
Ну,
покинутыми,
кстати,
да?
да, опять же, да, это третья форма одиночества.
Да,
А
потом
еще есть
есть
одиночество подростков.
подростковое одиночество,
Мы с тобой, да, одновременно. И считается, что одна из основных, я где-то читал, что одна из основных форм суицидов у подростков – это чувство одиночества.
Да, это причина, да, для общества, да,
попытки. Это казалось бы, да, значит, есть родители, есть друзья. Эти люди вполне могут быть совсем даже не забитыми ботаниками, там, ботанами, да, которых там все отвергают. У них там какая-то агрессия по отношению к ним в школе. Ну, вот вполне с компанийскими ребятами.
Да, ботаники, кстати сказать, в меньшей степени подвержены всем этим вещам. Вот, потому что у них как-то они очень, ну, как бы компенсируют другими вещами, да, часто. Хотя понятно, что там у них другие там совсем проблемы там с буллингом и так далее, с прочими, с отношениями со своими сверстниками, но можно, опять же, чувствовать себя в подростковом возрасте. Понятно, почему чувство одиночества, да, потому что происходит переоценка ценностей, гормональная перестройка организма, собственно говоря, организм взрослеет, грубо говоря, да, и в том числе и психологически, либо застревает человек на этом, либо психологически преодолевает и растет психологически, да. Потому что иногда ты смотришь на, знаешь, как любит говорить один мой друг, вот, мудрость приходит с годами, иногда старость приходит одна, да, вот, и поэтому здесь иногда смотришь на людей, они не выросли, да, но все равно вот эти разные уровни одиночества, правда, есть социальное одиночество, оно страшное, это социальное одиночество, это покинутые старики, да, оно действительно страшное, это ужасное, и это социальное явление в большей степени, конечно, там есть психологический фактор, духовный фактор, да, есть люди, которые одинокие, я знаю верующих людей, одинокие, пожилые, счастливые, да, потому что они не чувствуют себя одинокими, они как бы много служат другим, ну, какой-то такой, у него...
Ну, либо они кайфуют от своего одиночества, то есть их
тренируют. Да, это их выбор там такой, да, вот, я не так много знаю таких людей, но я их знаю, лично видел, это очень позитивно, я даже спрашиваю, я говорю, как вы вообще справляетесь, он говорит, самое тяжелое, это, ну, просто вот элементарно бытовое неустройство, да, что тебе сложнее себе приготовить, нужно, ну, как о финансах заботиться, там, копить это.
Да даже если человек пожилой инвалид, ему в аптеку сходить нужно.
Ну да, в аптеку сходить, да. Но говорит, я вообще на эту тему не очень переживаю, да, вот я могу там попросить, ну, правда, в церкви это все решается проще намного, да, там можно попросить, там, братьев и сестер, они там съездят, когда удобно, да, и, в общем, привезут, и откликаются, ну, понятно, что верующие очень откликаются на вот просьбы пожилых людей, это с этим никогда в церкви проблем не было таких, да. Были покинутые люди, да, и вот здесь, ну, большие вопросы. И это решается тоже, вот эти вопросы, чтобы посещать этих людей. Ну, понятно, что раз в месяц с причастием – это не посещение, да?
Это не посещение, да.
Да, да, это так вот, ну вот, как бы, некое все-таки, вот, ну, причастие надо привести. Но это понятно, что они нуждаются там, в опеке. И потом пожилые люди, это, если ты видишь, я сейчас хожу на курс реабилитации, на физиотерапию. И понятно, что я огромное количество таких людей вижу. Там их, скажем, 80%, потому что идут, ну, суставы летят, все понятно, да, люди занимаются этим. И они очень, они все время, они там с физиотерапевтом там в дискуссии вступают, потому что, ну, понятно, что людям нужно общение, они лишены такого общения, каким они когда-то обладали, да, поэтому и в очередях любят поговорить. У меня все время жена, мой интроверт, все время жалуется, что к ней все время там
бабушка.
Да, она не любит вообще вступать в такие контакты. Вот, и, в общем, это такая штука очень-очень-очень интересная. Но вот это чувство одиночества, которое, оно же, одиночество, мы же говорим про одиночество, которое не столько выбор твой, да, потому что ты сам
сколько
выбираешь,
проблем,
твой,
да,
сколько для тебя проблема. Вот. Почему это возникает, и возникает в разных, на разных возрастных периодах, не обязательно.
Там, слушай, да. Я тебе, вот, прежде чем мы начнем, мы вообще с тобой не психологи ни разу, да,
ни разу.
Вот, немножко мы там другие с тобой люди, Ну вот, поэтому мы говорим с точки зрения, ну, скорее, дилетантов или там, не знаю, людей, которые просто с этим сталкивались, может быть, в своей жизни, или переживали это, либо, может быть, выкарабкались из всего этого каким-то образом. Ну, вот знаешь, я, несмотря на то, что экстраверт, с одной стороны, я экстраверт, мне легко, мне очень легко находить контакт с другими людьми. Мне нет проблем подойти к человеку на улице, к любому человеку на улице, и с ним заговорить. Вообще, к любому человеку с ним заговорить. Ну вот. И мне все равно абсолютно, кто этот человек, какого он социального положения, там, возраста и всего прочего. Хотя так было не всегда. Но знаешь, когда я был подростком, когда мне было там примерно 12-16 лет, я очень любил брать свою собаку. И мы с ней, знаешь, наворачивали круги по микрорайону. Там я с ней гулял 2-3 часа в гордом одиночестве. Знаешь, так. Мне было в кайф, наоборот, вот это, поймать момент, что я... Вот я гуляю со своей собакой, с Герой. Гертруда фон Денштамп ее звали по паспорту.
Да. Не то, что мы с тобой, да.
Не то, что мы с тобой, да. Она голубых кровей была, собачьих голубых кровей. Ну вот. И мне было в кайф. Я шел, особенно мне один раз вечером гулять, ночью, ну, почти ночью, там, да, когда звездочки, знаешь, все это прочее, луна, там, кометы, ну, и все прочее. И мне было как-то, знаешь, вообще в кайф поймать это одиночество, поймать это чувство, что я один. Один, и вот космос надо мной. У тебя как было? Был такой у
тебя? Слушай, побыть одному я люблю, но я долго не могу быть вот, один. И мне это, наверное, мучительно. То есть я люблю побыть один, когда все уйдут, сосредоточиться, работы много, когда, ты знаешь, вот когда мы с тобой часто работаешь дома, да. Вот, в принципе,
больше, чем, ну, больше,
да,
чем.
В процентном соотношении больше ты работаешь дома, чем на студии, в офисе, да. И поэтому там Саша бежит, с ней надо литературу почитать обязательно. Она ж любит, чтобы я читал, потому что если жена читает, то понятно, она читает таким монотонным голосом. И тут папа читает за Гоголя, там, значит, там и так, и дедушка так говорит, бабушка так говорит. Ей же нравятся все эти вещи, да? Все эти свои родийные штуки мы применяем. Но, опять же, ты все время раздерганный, да, и тебе нужно какое-то время восстановиться, любому человеку, даже супер экстраверту, нужно время восстановиться, одиночество, побыть одному, там, поспать или подумать, поразмышлять. Я по-разному, например. У меня жена любит в тишине. Был, опять же, случай, связанный с моим другом, вот, который приехал. Мы приехали в 2:30, все спали. Я его встречал там, самолет сильно опаздывал, там, на 3-5 часов его в Шереметьево ждал. Вот, и, ну, приехали с утра, думаю, я говорю, ты высыпайся, у меня с утра ОФК, физиотерапия, и потом мы пойдем гулять. Я, значит, просыпаюсь, слышу на кухне такой, этот, какой-то, значит, разговор, я говорю, понял, так, выхожу, и смотрю, значит, жена с моим другом уже, они же друг с другом не знакомы вообще, ни разу не общались, да, они познакомились, Саша там поднял голову, говорит, а я на запах кофе пришел, да, а для моей жены утром, я говорю, ну как, тебе, говорит, о, хороший, мне очень понравился, он говорит, но лишили моего времени одиночества. То есть утро, время, он говорит, дайте мне, вот я все время, я детей настраиваю, не входите на кухню, дайте маме вот немножко побыть одной, немножко подготовиться ко дню, ей надо вот сосредоточиться, побыть одной, попить. У него, понятно, когда человек интроверт, очень много мыслей всяких, упорядочиваются мысли и так далее. У меня совсем по-другому. Я тоже люблю один на кухне, но у меня есть... как определенные шумы, то есть я либо смотрю сериал какой-то там свой любимый, либо слушаю аудиокнигу, то есть у меня как бы одиночество не в тишине проходит, но я один на один должен с этим. У меня приходят какие-то мысли для эфиров, я себе записываю, у меня всегда блокнотик на кухне, потому что если я готовлю, у меня приходит мысль, я сразу там записываю, иначе я забуду точно. То есть у каждого человека есть вот этот ресурс внутренний, да, но, например, мне не нужно столько времени быть одному, как моей жене, да. Вот. И я могу страдать от одиночества. Я помню, что она с дочками уехала, я был один. И главное, тот самый случай, редкий, когда у меня не было каких-то, вот, знаешь, вот встреч много. Обычно я там встречи, там что-то там, еду куда-то, что-то. А тут вообще, ну, тишина такая. Я понял, что я начинаю мучиться. Да, там собака, тут она тыкается, там что-то. Ну что, собак, ну ты погладил, поговорил с ней. там поругался с ним, еще что-нибудь. Ну и все. И я чувствовал, что ну, мне становится... Я не привык к этому. Да? Я привык к каким-то контактам, я привык к чему-то такому, чтобы рядом со мной были. То есть я понимаю, что для меня вот ощущение... Я понимаю у мамы, моей мамы, которая... Ну, папа умер, и она одна, и понятно, что... Мы, к сожалению, вот вообще тут все задерганы.
Мама еще жива, да?
Да, да, жива, и она живет одна в Владимирской области. Вот. Сестра чаще туда приезжает со своим мужем. Мы реже, намного реже приезжаем, конечно, и тоже ты там понимаешь, а сейчас надо позвонить, смотришь, уже 11 часов вечера, а мама рано ложится, да? Вот завтра точно, вот с утра позвоню, ага, там, в общем, одно другое. И я понимаю, что для вот маме, мама страдает от этого быть одной, и подруги уже уходят, многие, понятно, ее ровесницы, вот, дергать ее куда-то, ну, то есть переселять, ты же приказ понимаешь, да, ты ее вырвешь, это как, ну, растение с корнями посадить в какую-то катку, да, вот.
У меня, кстати, поделюсь, что-то у меня второй день воспоминания о родителях, вчера даже плакал в прямом эфире, в молитвенном, вспоминая своих родителей, у меня с мамой такая серьезная травма психологическая связана. У меня нет, к сожалению, ни папы, ни мамы. Папа вышел в 2004 году, мама в 2016. И мама, знаешь, мне за несколько дней до смерти нам не позвонила. Mm-hmm. Ну, вот. А я ей говорю: мам, слушай, я так занят, слушай. Mm-hmm. Я очень занят, я тебе перезвоню. Я ей в тот день не перезвонил, а на следующий день она попала в больницу, в коме, 3 дня, и она умерла. И
ну да, такие вещи, да.
Это вообще жесть просто. Я... так себя, ну, прям корил, да, ну, блин, на самом деле, я же мог с ней поговорить, на самом деле, ну, я с ней мог
конечно,
поговорить, я мог, да. Ну, мне показалось важнее мои дела, чем ее внимание, угу. Мой звонок мне,
угу.
И вот все, это пипец такой был для меня, конечно, жесть, такое чувственное, ну, ладно, слушай, да. не будем об этом, что-то я про маму вспомнил, и у меня все мысли вообще
Но, видишь,
это... вот, слушай, я хочу сказать, знаешь что? Что я тоже немножко похож на тебя в этом смысле. Мне, например, мне жена сейчас претензии предъявляет. Говорит, что типа ты не работаешь, ты какие-то ролики смотришь в интернете. А для меня это важно,
понимаешь? Я с ней согласен, ты знаешь.
Ну, то есть, смотри, у меня я закидываю там свой мозг, там какую-то мысль, предположим, да, или мне нужно ответить на сложный комментарий какой-то в интернете. Ну, вот. Ну, мне нужно подумать, но мне нужно отвлечься от этого. Да? Я включаю какой-то там совершенно тупой ролик, неважно про что там, про кулинарию, не знаю, про что-нибудь еще. Но у меня в голове при этом мыслительный процесс идет. Uh-huh. Все равно. Да? То есть я вроде ролик смотрю, но фоном я думаю... Но на самом деле я его не смотрю, если честно. Я половину фраз там не слышу даже в этом ролике. Ну, вот. Но мне это важно для того, чтобы отвлечься и как-то подумать о какой-то более важной вещи. Хорошо, как бороться с одиночеством все-таки, если человек одинок, что ему делать? А, друзья мои, между прочим, у нас есть кейс очень хороший для того,
чтобы бороться с
одиночеством. Да, у нас есть в описании к этой трансляции ссылка на наш чат духовно-психологической поддержки. Если вам действительно одиноко, если вам сложно, если вы не вывозите свое одиночество, то, пожалуйста, пройдите по ссылке teos.fm/online. Слышите, касается черта такая вправо, кто не знает. teos.fm/online, но в любом случае ссылка есть. Да, и на той стороне находятся профессиональные психологи, они же и христиане, между прочим, и они, ну, как минимум, могут сказать ваше одиночество, пообщавшись с вами, и, может быть, вы с ними вместе разберетесь и решите, каким образом вам лично, конкретно в вашей ситуации, бороться с тем одиночеством, которое вы испытываете. Ну, вот, может быть, у Игоря Николаевича есть какие-то свои кейсы борьбы с одиночеством.
Видишь, я бы сказал, что немножко еще о причинах одиночества, потому что мы там назвали так вот какие-то такие стандартные. На самом деле есть же, вот кроме того, что ты не можешь оставаться один, правда, эмоционально, да, а это, кстати, проблема. То есть почему тебе с самим собой некомфортно, да? Вот. Мне, например, с самим собой комфортно, хорошо. Для меня, вот, знаешь, вот, есть, я слышал, я не знаю, что, как это вообще возможно, но там люди говорят, мне скучно, я не знаю, чем себя занять. И я как бы, Я не знаю, что сказать людям, потому
возьми
что...
Возьми книжку с полки, ну, ё-моё.
Там такое огромное количество. Но реально, вот когда я работаю, например, со своими подопечными, я вот этот... Мне этот запрос поступает. Я даю людям там за задание там, написать от 8 до 10 хобби, которые они могут заняться. Да? И там реально люди зависают. Я не знаю, там, велосипед, бег, плавание, там, спорт, да, марки. Я говорю, у меня есть друг, который прошел, то есть он накопил денег и пошел на курсы, стал, значит, мастером по ремонту часов механических.
Интересно.
И он занимается, он, не поверишь, он в крупной компании, большой человек. Получает большую зарплату. Мне, в принципе, такая не снилась. Вот. И он, хобби, он приходит домой, и он один, он не женат, у него нет семьи. Вот. И у него было вот это чувство одиночества постоянное. Да? И он как бы, вот он приходит, и у него, ты не поверишь, мне кажется, у него две зарплаты, потому что у него клиентов, которые к нему именно идут, прям очередь стоит. И он элитные часы там... Есть такие часы Том Робинсон, английские, они есть дико дорогие, и там хрупкий очень механизм, он нужно отложить, и он там с ними, вот с этими лупами возится. Я наблюдал, и говорю, слушай, тебе часами. Он говорит, знаешь, что хорошо? Он говорит, меня это от стрессов отвлекает, потому что во время стресса ну, ты постоянно все что-то нужно делать.
Медленно.
Долго там шестереночку эту ставишь, вымериваешь, там все эти механизмы. То есть тут нужно, наоборот, скрупулезность, да? Здесь нужна неспешность. Вот, пожалуйста, да.
Есть. Слушай, можно я тебя прерву на секундочку? Проблема в этом способе борьбы с одиночеством заключается в том, что многие люди, которые испытывают одиночество, у них обычно, я говорю всегда, но обычно есть еще проблема с коммуникабельностью, в принципе.
Ну да.
И пойти куда-то учиться, это уже контакт с другим человеком, каким-то новым, да, это уже проблема, да. Угу. Вот, может быть, они хотели бы научиться быть мастерами по ремонту часов, или как моя подруга, например, знакомая, она много лет проработала преподавателем в школе, и она, значит, получила все возможные категории прав на автомобиле, мотоцикл, вообще все. Она все умеет на четырех колесах и на двух колесах.
От самоката до самосвала, да.
На КамАЗе каталась, на туре, правда, на КамАЗе, да? И она получила, значит, дополнительную специальность, она сейчас инструктор по вождению. Это ее мечта, представляешь, она бросила школу, пошла инструктором по вождению работать.
Я тебе самый ближайший...
Хрупкая, стройненькая, худенькая девочка за рулем КамАЗа, ты просто представь.
Ближайший мой пример – это моя родная, любимая племянница. Фактически все в семье прикалываются, что это моя первая дочь, да? Потому что когда она родилась, родители ее учились на старших курсах университета, и я ее там выгуливал там. Значит, такой у меня был курс молодого бойца, да. И она закончила полиграфический институт и отработала в очень крупных издательствах. Издательство Мещерякова, издательский дом Мещерякова отработала. Она отработала Lifebook, в таком небольшом издательстве, но тоже очень известно все.
Ну да, я знаю Мещерякова, и Lifebook тоже хорошо.
Да, да. И, соответственно, она ушла в декрет, а после декрета она пошла на курсы и сейчас работает фитнес-тренером.
Ну, тоже, казалось бы, да?
Да, то есть абсолютно разные. Ей это безумно нравится. И это не означает, что она перестала читать. Она обожает до сих пор читать, обожает книги, собирает книги, все это, ну, нет. Но она просто ушла из мира, вот, книжного издательского мира, вот в этот, и ей это нравится, да, комфорт. То есть кардинально поменять свою жизнь. Да? Uh-huh. А понятно, что и издательский мир, и мир фитнеса – это мир, когда, ну, социальных контактов. Да?
Да?
Здесь это...
Слушай, ну мы опять же отвлекаемся очень с тобой, как всегда, в сторонку. Да. У меня рядом вот, недалеко от дома, где я живу, вот буквально вот, в километре, может быть, даже меньше, есть, например, такой социальный досуговый центр для пожилых людей.
Угу, да. И там разные кружки. Активное долголетие. Это программа
активное долголетие. Да, там разные кружки, куда приходят одинокие пожилые люди, пенсионеры, для того, чтобы вот, не быть одиноким. А еще я знаю историю, например, когда человек сам добровольно, пожилая женщина, она сама добровольно пошла в дом престарелых, именно для того, чтобы иметь возможность контактировать постоянно с людьми.
Ну, с людьми, да.
Она была одинокой женщиной, и она пошла в дом престарелых.
Я знаю не один такой случай. Обычно у нас это очень грустная история, когда родственники сдают своих престарелых родителей, да, там родственников, да, дома престарелых, там отнимают у них квартиры, ну, в общем, там такие все грустные истории, да. Но я действительно знаю, ну, по крайней мере, несколько примеров, когда люди сами туда уходят.
Опять же, не просто они больные, за ними
Да,
нужен уход, да,
да, да, да.
они
Они
нужны социальные
вполне
контакты.
активны очень, такие достаточно. Вот, активные в социальном смысле, именно поэтому идут как поиск, да. Но здесь видишь, как всегда, там умные специалисты говорят о том, что нужно найти вот мотивацию. То есть, на самом деле, проблема одиночества часто это либо в неспособности устанавливать социальные контакты, либо в боязни этих социальных контактов. Боязнь предательства, тревога, страх, тревожное расстройство. Опять же, это часто причина одиночества, да? И здесь, ну, как бы неуверенность в себе, часто одиночество, что, а зачем? Ну, например, когда человек, который постоянно, ну, опять же, с возрастом, понятно, наш, как бы мы ни пытались создать о себе такой образ, но с возрастом наш характер не улучшается.
Не
Понимаешь,
улучшаются, к сожалению, ухудшаются.
усугубляются наши недостатки, наше своеобразие, которые мы говорим как, ну, для себя формулируем как своеобразие, а для людей это, значит, негативные черты характера, потому что они мешают социальным контактам. И вот одной из причин одиночества – это неуверенность в себе. Собственно, с первого, с чего там начинают люди советуют, там консультанты советуют, они говорят, вот надо победить неуверенность в себе. Вот как победить неуверенность в себе? Вот вопрос.
Ой,
Может ли это
слушай,
человек один сделать, например, да? Вот один на сам.
я считаю, что может, потому что я сам ее в свое время преодолевал, эту неуверенность в себе, несмотря на то, что я был с первого класса, со второго класса в театральной студии, это публичное, ну, понимаешь, да, это репетиции, это публичные выступления, для меня было проблемой, например, не выйти на сцену и играть, а выйти на сцену и что-нибудь, ну, какую-то презентацию делать. Я впервые в жизни делал презентацию, когда мне было 18 лет, по-моему, если не ошибаюсь, публично. И для меня было жутко страшно выйти на публику и начать что-то там говорить, какую-то презентацию делать. И, конечно, можно. Но я, собственно, преодолевал все это в гордом одиночестве, без помощи всяких психологов, стараясь идти на свой страх. Но я не знаю, как это объяснить еще иначе. Да? Тебе страшно? Ты вопреки... Тебе страшно. Тебе жутко вообще некомфортно. Но ты, преодолевая страх, с дрожащими коленками, выходишь на эту сцену и делаешь презентацию. Но я прекрасно понимаю, что вот такой способ не для всех. Далеко не для всех. И я знаю одного человека, который был жутко одинок. Был жутко одинок. Это был уже пожилой человек, женского пола, между прочим. Она была жутко одинока, фактически уже на грани суицида. И она пошла, ее первым шагом в преодолении своего одиночества, она пошла прыгать с парашютом, представляешь, бабушка. Ну вот,
Я
и
вообще никогда не понимаю таких людей, потому что сам прыгал с парашютом, и мне вот это вот, ну, просто за деньги это точно не надо.
Слушай, да, я бы мог пару забавных историй рассказать по поводу прыжков с парашютом, но это, значит, другой, может, передача. Так вот, эта бабушка пошла, и она тандемом прыгнула, то есть это был не прыжок, который называется стабилизатор 2 секунды с половиной, да,
Ну
когда
да.
ты вот этот с вертолета прыгаешь, и у тебя вытяжной парашют сразу же, ну, вытягивает, да, а это тандемом, это затяжной прыжок, обычно более километра, существенно более километра высота, но эта бабуся, значит, прыгнула с парашютом, и это как будто бы, знаешь, ее просто сломало как-то, в хорошем смысле слова. Она преодолела свой страх. Страх то, что она старая, ну, как бы, как она про себя говорила, я старая, там, кости поломают, там, еще что-нибудь, да? И она пошла, заплатила, значит, со своей пенсии денежку, прыгнула с парашютом, и это в ней что-то перевернуло, она поняла, что она может. И после этого она стала суперконтактной бабусей. Суперконтактной бабусей.
Но переломить свои комплексы, это да, один из вариантов. Да. Не всегда это работает, и не у всех, но поломать свои комплексы и как-то с этим справиться с помощью вот таких вещей, таких. Я не уверен, что прыжок с парашютом прям всем поможет. Вот, но
Что всем не решаться.
все на... и главное, я более чем вот не уверен, что нужно решаться на это. Вообще, но тут человек, конечно, каждый решает сам. Здесь, видишь, есть еще очень важное, мне кажется, когда мы говорим о одиночестве, да, мы говорим о том, что, ну, это как стандартный ответ, ну, а что ты один, вот, вот расширяй свой круг общения, да, вот легко сказать, если когда человек не привык к этому, расширить свой круг, как, ну, там, церковь, да, пойди в церковь, там, есть общение, не знаю, там, церковь как круг общения, или, например, ну, здесь, знаешь, еще есть вещь, я решил поисследовать, почему сейчас так стали популярны, понятно, это моя любимая тема, почему так сейчас стали популярны книжные клубы.
Книжные клубы, я так и
Да,
знал, что скажешь.
потому что тут, ну, это моя сфера, да, сфера моей деятельности. У меня у самого есть книжный клуб, я еще даже задумался об еще одном книжном клубе. Вот,
Не
видишь,
ищешь ты себе спокойную жизнь.
да, никогда, я вообще не поседа такой товарищ, да. И я стал исследовать, и многие специалисты, психологи говорят о том, что книжные клубы это вот способ для того, чтобы людям найти, расширить свой круг общения, найти новых друзей или, по крайней мере, людей, с которыми можно пообщаться. И это правда, есть очень крутые коммерческие клубы, да, когда ты платишь денежку, она такая, ну, средненькая, да, конечно, дороговато за одну встречу кажется, но тот удовольствие, которое ты получаешь от общения, да, вот ты читаешь книжку, она тебе не понравилась. И недавно совсем мы даже разговаривали с одним модератором книжного клуба, он говорит, у нас запрещены оценочные высказывания.
В
Вот.
смысле запрещение?
Так,
Ё-моё.
нельзя, нельзя, нужно сказать, что эта книга, о чем эта книга может, что нам эта книга может дать. Я говорю, у нас разрешены, а зачем мы вообще на книжный клуб
Зачем
приходим,
вообще книжный клуб, если ты можешь
если нельзя сказать,
оценивать?
нравится тебе книга или не нравится, что это такое? Нет, я говорю, это все фигня. Ну, все, есть один модный литературный критик, который, значит, соответственно, у него свой книжный клуб, который вот так вот, у нас запрещено оценочное высказывание. Я говорю, гоу к нам, ребята!
Слушай, у меня есть знакомая одна, она сейчас живет в Португалии. Она причем психолог профессиональный, то есть у нее высшее психологическое образование, она практикующий психолог. И она тоже делает книжные клубы, но делает с целью вот терапевтической для книжные клубы.
А я знаю такие, да, их много довольно-таки. И читают они такие книжки, которые, вот, что называется, это, кстати, тоже один из советов, чтобы выйти из зоны
Вино из
комфорта.
одуванчиков, ну какие-то такие вот
Ну да.
интересные книги, которые
Но
там.
могут там книги, которые посвящены, например, там, семейным травмам, да, и люди могут поговорить о семейной травме, просто поговоря о книжке, потому что иногда своей ты не можешь сказать, да, а когда ты читаешь книжку, это же совершенно другие люди, ты можешь свою
Ну да.
ситуацию проговорить, как бы.
Рассуждать
Да.
совершенно без страха и упрека.
Я знаю, что книжные клубы, и тоже многие, некоторые психологи ведут, но, знаешь, и когда разговариваешь с этими психологами, понимаешь, что вот книжный клуб им позволил хоть начать читать. Потому что они, кроме специальной литературы, ничего не читали в результате.
Только мне, знаешь, наша общая коллега Людмила Александрова, знаешь, она мне несколько лет назад заставила, говорит, я же читаю только специфическую литературу,
Ну,
ну, к сожалению, там,
конечно,
богословскую, там, да?
да.
Ну вот, она такая, ну, в конце концов, ну, начни ты читать, типа, дай мне обещание, что начнешь читать обычные или художественные книги. Я говорю, Люда, я вряд ли буду их читать, но я буду их слушать, я тебе обещаю. И вот я в машине часто включаю книгу и слушаю книгу. Так я для себя открыл «Прилетают гнездом кукушки». Это просто потрясающая
О,
книга, я
это
ее
один из
прослушиваю.
моих любимых романов.
Да,
Вообще,
это супер вообще, это вот.
Кен Кизи, на секундочку, из
Да.
семьи ортодоксальных консервативных баптистов.
Вот.
Да.
Но я как раз слушал эту книгу по дороге в церковь, знаешь, в машине. Я вот настолько, господа,
Да,
простите, офигел. Я настолько
я ее
офигел.
читал раз
Это
пять.
такая книга классная. Это же я плакал, я слушал и плакал над ней даже,
Да, это
понимаешь? Вот
сильная
смотри, как
книга, сильная, да.
индеец душил подушкой, да, вот этого самого, значит, нашего бунтаря, да,
МакМерфи, да.
МакМерфи, да. Я просто рыдал в машине. Я даже остановился
Да.
на обочине, потому что.
Вождь Бромден,
Да,
да.
потому что у меня слезы залили глаза, я не мог ехать вообще за рулем. Я съехал на обочину, отплакался, значит, от этой ситуации, и потом поехал дальше.
В общем, если вы не читали эту книжку, Владислав Игоревич главный спойлер слил. Ну ладно. Вот, да,
эти слезки появились.
Очень хорошая книжка, и вообще вот такие книги, важные книги, мы же там с моим другом ведем подкаст «Культовые книги», тоже прочитываем, ему он как раз говорит, что он очень много читал богословской литературы, и благодаря вот нашему, собственно, с ним знакомству, он начал читать снова, читать художественные книги, и много читать его художественных книг. Тоже это вот возможность выйти из какого-то своего...
Кстати, это борьба с одиночеством, очень прекрасные книги, это очень классный кейс для того, чтобы бороться с одиночеством. Хоть он, на самом деле, на мой взгляд, не очень правильный, скажем так, не очень здоровый способ борьбы с одиночеством, потому что ты в любом случае уходишь в книгу, находишь друзей в книгах, а не в реальном окружающем мире. Но если вы интроверт, как жена Игоря Николаевича Попова, например, да, и вам не нужно общаться так много с людьми, но тем не менее вы испытываете одиночество, книги — это один из способов, я извиняюсь, так...
Есть еще один кейс, связанный с чтением книги, потому что у книги есть такое качество, у художественной книги, я подчеркиваю, да, не всегда хочется обсудить, не знаю, наставление христианской веры Жана Кальвина с кем-то. Вот.
Прекрасная книга.
Я
рекомендую к прочтению.
Да. Ну, у меня свое к ней отношение, ну ладно. А вот если это, например, там «Вино из одуванчиков» или «Пролетая над гнездом кукушки» или «Над пропастью во ржи», то прочитав эту книгу, есть такой эффект. Ты не можешь держать это в себе, тебе нужно с кем-то о ней поговорить. Вот это как раз и позволяет тебе выйти на социальные контакты, поговорить об этой книге. Говоря об этой книге, ты во многом говоришь о себе. У нас вот сейчас «Лето с Достоевским» идет, и люди говорят, и я понимаю, что они во многом говорят про свои проблемы. Вот, говоря о героях Достоевского. В этом, кстати, большая терапевтичность великой прозы, в том числе Достоевского, Кена Кизи, не знаю, Селлинджера, да, вот таких больших великих...
Салман Ружди.
Да, Салман Ружди, да, и это действительно очень и очень важные такие вещи, да, когда ты проговариваешь то, что у тебя внутри накопилось. Ну, и вот, кстати, сказать, если говорить об одиночестве, то проговаривание своих проблем — это тоже возможность справиться с своими...
Даже в диктофон, друзья мои, даже не кому-то там конкретно, а в диктофон проговаривать. У меня, кстати, по поводу недержания в себе, у меня есть подруга Дарья Севашенко, может быть, ты знаешь ее, она москвичка и богослов, закончила богословский православный университет, и она написала несколько лет назад книгу очень классно, которая
про
называется...
Иуду, которая?
Про Иуду, да. А мы как бы с ней, ну, подружки...
Вот идет Иуда.
Вот Иуда, предающий меня, называется. Да. А мы с Дашей, ну, такие подружки, и с ее мужем тоже. И она мне скинула книгу еще эту в аудиоформате, когда еще никто ее не слушал. Я тоже ее слушал по дороге в церковь. И я буквально, знаешь, прослушивая каждую главу, надиктовывал Даше свои критические замечания. Ты еретичка, говоришь, как ты можешь такое писать? Но я реально по каждой главе ей давал обратную связь. Это был классный опыт и для меня лично. Я впервые в жизни такое делал. И опять же, это... укрепляло наши отношения с Дарьей, на самом деле.
Не, вообще контакт, такой позитивный контакт, конструктивный, это очень здорово. И это правда очень хорошо. У меня, например, там с моими студентами часто налаживается такой контакт. И я почему за оценочные суждения? Потому что сейчас вот это, знаешь, это токсичное высказывание. Вы очень токсичны. Что значит, я очень токсичный? То есть я выражу свое мнение, я уже токсичный для вас, да? Вот, и поэтому я думаю, что есть правда токсичные какие-то люди, которые просто приходят, и ты прям вынимает всего из тебя. Но не каждое критическое высказывание, оно токсично. И вот это вот нормальный выход на то, чтобы просто поговорить, поспорить, не знаю, там поспорить так, чтобы прям вот эмоции слить, очень важный тоже момент. И этому надо учиться не пытаться обрушиваться на собеседника, выговаривать то, что у тебя, то, что тебе кажется важным. И в этом смысле очень хорошо можно использовать разные социальные площадки, включая соцсети. Но это мнимое, конечно, выход из одиночества, но, по крайней мере, один из способов как-то вот реализоваться. Ну, ты же знаешь, у нас есть наши некоторые слушатели, которые существуют в режиме текстовых трансляций. Да, там.
Да, есть такие. Кстати говоря, друзья, сейчас это не реклама ни в коем случае, но есть такой магазин в Леонардо, сеть магазинов в Петербурге, пока я не знаю, может, в Москве есть.
В Москве тоже есть, да.
А, есть, да? Значит, это получается всероссийская сеть магазинов для рукоделия самого разного. И они проводят очень часто различные мастер-классы по рукоделию прям при магазинах. И это тоже классный способ, между прочим, тоже выйти за рамки своего там мирка, да, и начать рукодельничать, познакомиться, опять же, вот с людьми, которые занимаются тем же самым.
Подойдите к районной библиотеке и посмотрите мероприятия, которые каждая библиотека, потому что сегодня библиотеки – это культурные центры. Каждая библиотека районная, у них есть план разных мероприятий, встреча с писателями, какие-то клубы, какие-то дискуссионные клубы, вот, пожалуйста.
Я уж у нас даже библиотека называется, Игорь Николаевич, знаешь, как называется библиотека наша? Библиотека друзей, именно потому что они формируют некое пространство, в котором люди могут коммуницировать друг с другом и находить новые контакты.
Пожалуйста. Еще один способ, мне кажется, очень важный, это одиночество, это зацикленность на себе, на том, что мне плохо, меня не понимают. Иногда нужно идти от обратного. Начните просто помогать другим людям. Выйдите из своих собственных проблем, увидите другого человека. Если там даже пожилые люди могут это делать, да, вот они с удовольствием, кстати, делают и помогают. Иногда даже хочется ограничить эту помощь, но все равно. То есть помощь другим людям – это тоже способ справиться с одиночеством и вообще выйти из этой вот этой самокопательной немножко позиции, что мне плохо, я вот несчастный. Есть гораздо более, может быть, несчастные люди. Может быть, не гораздо более несчастные, но которые чувствуют себя несчастными.
У нас несколько лет назад на двери в подъезд было повешено объявление, написано обычной ручкой, помогу купить продукты, убраться в доме пожилым людям. Совершенно бесплатно.
Да, да.
Пожалуйста.
Да, есть такие, да. И это очень здорово, пожалуйста. Ну, понятно, что пожилые люди еще и бывают подозрительны, бесплатный сыр, только в мышеловке, они придут и ограбят там мою пенсию. И бывают такие случаи тоже, что тут страхи просто так не рождаются. Но в любом случае, вот.
Да. Поезжайте в приют, даже не купите, а поезжайте в приют, возьмите бесплатно любую собаку, любого щенка, начните выходить на улицу, гулять с собакой. В каждом дворе есть собачники, и собака – это прекрасный мостик для того, чтобы завести новое знакомство. Я вас уверяю, я собачником являюсь из 42 лет своих 35, у меня 36 лет у меня собаки живут. И поверьте мне, собаки – это просто вот такой способ завести новые контакты.
Так что здесь, на самом деле, даже, опять же, я же говорю, что есть и профессиональные, есть профессионалы, которые помогут хотя бы разобраться в себе, сказать...
В описании.
Да, по ссылке в описании вы можете зайти туда и поговорить с ними об одиночестве, почему вы чувствуете одиночество, как вам с этим справиться, почему вы считаете, что все вас не любят, и вот весь мир такой злой и ужасный. Понятно, что всегда во всем мире много зла, много нехороших людей, но вот если самому не понять, что есть альтернатива, и в твоей жизни тоже, то ничего не изменится. Ты так и будешь страдать от одиночества. Да? Вот. Помоги, опять же, если ты еще не пожилой человек, помоги пожилому человеку и посмотри, насколько тяжело пожилым людям быть одинокими. И вот два одиночества, значит, сошедшиеся вместе, они могут помочь друг другу. Один может решить вопрос социального одиночества, другой поможет вам решить вопрос эмоционального одиночества. Вот, пожалуйста, вот мостик к тому, чтобы выйти из своей головы и понять, что на самом деле все проблемы и все одиночество находятся вот здесь вот. Вот здесь вот, а иногда вот здесь вот на самом деле, да.
Да, есть такая фраза «встретились два одиночества».
Да, вот, поэтому вполне себе. Мне кажется, вот сегодня мы как-то На удивление, практичный эфир получился у нас с тобой, потому что все-таки начали, ну не сразу же, но, по крайней мере, половину передачи мы проговорили о том, что какие есть способы с этим справиться.
Не как обычно пустая болтовня, да?
Ну, конечно. Пустой болтовни у нас всегда хватает. Ради этого, дорогие друзья, мы с вами собираемся, чтобы через пустую болтовню нащупать свои болевые точки и помочь друг другу справиться с теми проблемами, которые сваливаются на нас каждый день. Ради этого, собственно, мы с Владиславом Игоревичем и собираемся здесь раз в неделю, говоря и болтая про многое, на самом деле проговаривая очень важные и важные темы и проблемы.
Это был Игорь Николаевич Попов.
И Владислав Игоревич Юртов, друзья, большое спасибо, что вы были с нами. На самом деле, мы очень рады, что вот это время, 50 минут, вы, по крайней мере, не были одинокими. И мы вместе с Владиславом Игоревичем помогли что-то нащупать, что-то понять и куда-то, может быть, двинуться дальше. И мы, конечно же, рады это делать каждую неделю в эфире нашей замечательной передачи «Есть разговор».
В четверг в 12 часов московского времени.
До свидания, друзья.
Всем пока.